Культурные люди.
11 апреля весь мир отметил День освобождения узников фашистских концлагерей. И в эти дни в Музее артиллерии проходит выставка, посвященная подвигу Александра Печерского. Того самого еврея, который сумел поднять восстание в концентрационном лагере Собибор. Год назад, я напомню, что вышел одноименный фильм, дебютная режиссерская работа Константина Хабенского «Собибор». В общем, фильм, кстати, был воспринят неоднозначно. В студии «Комсомольской правды» Илья Васильев, автор книги, по которой был снят этот фильм, и креативный продюсер ленты «Собибор». Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте сначала такие общие вопросы. Я уже сказала, что фильм был воспринят неоднозначно. По логике вещей, ну, фильм такой, с такой информативной, героической составляющей, исторической, да, фабулой. Почему он вызвал такую разную реакцию, да, иногда даже резкую критику? Вот вы как это видите, на ваш взгляд, как креативного продюсера?
Я позволю себе не согласиться с вашим утверждением. Фильм в целом подавляющим большинством зрителей, общественных деятелей и даже кинокритиков был воспринят очень позитивно.
Слушайте, смотрите, я от процентного соотношения не привожу.
Это,
да?
важный момент. Значит,
это точно важно, да.
Фильм посмотрело в России около 10 миллионов человек в разных городах. Только в Москве было больше 20 публичных показов. Фильм прошел в более чем 30 странах. Впервые, наверное, в российской практике фильм был показан, состоялись премьерные показы в международных организациях, в Организации Объединенных Наций, в Совете Европы, в Европарламенте, в Государственной Думе, одновременно в Совете Федерации и в израильском Кнессете, в Бундестаге.
С ума сойти.
Мне довелось присутствовать
невероятный
на
список.
Большом количестве показов, и фильм воспринимался как очень сильный. Очень сильный, многие люди плакали. О фильме высказывались политики, общественные деятели, раввины, представитель Государственного департамента США по Холокосту Алла Гербер и многие другие. Среди крупнейших кинокритиков Российской Федерации, значит, большинство фильм, может быть, с некоторыми оговорками, но сочли исключительной удачей, особенно если учесть, что это дебютная работа режиссера Хабенского.
Слушайте, я когда слышу вот все то, что вы... Я, во-первых, страшно устыдилась. Я тут не сделала акцент на то, что действительно большая часть критики была действительно положительной. Я задавала вопрос про тех критиков, которые все-таки, голоса которых были слышны,
мне
знаете
есть, ли. Мне есть что сказать и по этому поводу. Значит, на наш взгляд, большая часть критики исходила из немногочисленного, но шумного и активного сегмента историков Холокоста, тех людей, которым...
Историки, они всегда недовольны.
Они всегда недовольны, особенно историки Холокоста. Здесь поезд подъехал не так, здесь Печерскому вместо сигарет дали яблоко. Тут, значит, неправильный значок, здесь неправильная татуировка.
Вы смотрели все эти интервью, вот. Я смотрю.
И мы,
да,
ну,
интересовались.
Пресс-служба фильма у нас работала хорошо, и я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить не только творческую группу и продюсерский центр «Синема Продакшн», на плечи которого упала вся эта работа, но и тех людей, которые помогали нам узнать, что думают зрители и кинокритики не только в России, но и во многих других странах. Большая часть этой критики, на мой взгляд, она не к месту. И вот по какой причине. Такой фильм, как «Собибор», посвященный такой теме и посвященный такому подвигу, который беспрецедентен как само героическое действие, так и беспрецедентен по уровню многолетнего забвения, у него только одна цель. У него, его можно оценивать только одним способом. Становится он фильмом-событием или не становится? Он не должен быть хорошим, плохим. Он должен быть, стать фильмом-события. Он,
сам несомненно, факт того, да, что этот факт... то есть, что эту историю мы узнали, узнали в такой форме, вы это имеете?
Я имею в виду, что фильм становится событием. И выход фильма, и сама эта история становится событием, становится известным огромному количеству людей. О нем говорят. Вот эта задача, она, на мой взгляд, была выполнена и многократно перевыполнена. И это удается достаточно малому количеству фильмов. Вот, и вспомните, 2 года назад, если бы выйти на улицу и спросить, что такое Собибор, ни один человек бы... ни один человек из Станера не сказал бы,
конечно,
что это такое. А сейчас,
конечно,
все эти люди знают. А вот все остальные вопросы, это должно решаться в... сообществе кинодеятелей, но и тут сообщество кинодеятелей Российской Федерации тем фактом, что фильм был выдвинут от киносообщества на премию «Оскар» как лучший российский фильм, ну, это говорит само за себя.
Слушайте, я посмотрела этот фильм, и мне он очень понравился, на меня он произвел очень сильное впечатление. Я бы хотела сейчас, чтобы немножко... эту атмосферу фильма нашим слушателям тоже передать. Давайте послушаем кусочек саундтрека из фильма «Собибор», потом 2 слова о композиторе этого фильма и вернемся к канве непосредственно событий. В студии «Комсомольской правды» Илья Васильев, автор книги про Собибор, про Александра Печерского и креативный продюсер одноименного фильма. Мы послушали сейчас музыку из фильма «Собибор» Кузьмы Бодрова. Я не знаю, правильно ли, если я задам вам этот вопрос, просто я знаю Кузьму Бодрова как, в общем, академического композитора. Я не знала, что он же вроде музыки кино не писал. А тут такая потрясающая, эмоциональная, очень сильная музыка.
Это блестящий выбор Константина Ильича Хабенского,
режиссера, да,
фильма, и продюсеров Эльмиры Айноловой и Марии Михайловой, которым удалось почувствовать, что именно Кузьма сможет предложить этой тяжелой, местами мучительной истории такое музыкальное сопровождение, которое само по себе... будет являться отдельным, законченным и ценным в музыкальном отношении произведением. Вот мы можем... Был выпущен диск с музыкой-саундтрек, и он прекрасно разошелся, и мы получали самые сильные отзывы, и нам очень приятно, что Кузьма Бодров был среди прочей творческой группы фильмы совсем недавно награжден премией Министерства обороны за вклад в области культуры. Это достойная награда за эту потрясающую работу.
Ну, в общем, это круто. Музыка действительно здесь, в этом фильме, такой отдельный персонаж, очень сильный. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ну, вам этот вопрос задавали, наверное, уже 100 раз, но я не могу не задать его в 101-й. Как так получилось? Почему мы не знали ничего или практически ничего, большинство из нас ничего не знало об Александре Печерском? Что это за странный феномен?
Этот вопрос...
Он главный, в общем, в этой ситуации.
Занимал нас долгие годы. В прошлом году мы с Николаем Карловичем Сванидзе написали книгу, которая так и называется «Собибор. Возвращение подвига Александра Печерского». И там есть большое историко-документальное расследование. Как так получилось, что Собибор в течение долгих десятилетий ни в Советском Союзе, ни в Израиле, ни в Польше...
Даже в Израиле нет.
Да, более того, можно смело сказать, что сегодня подвиг Александра Печерского и его товарищей больше известен в России, нежели известен в Израиле и в других странах мира. И вот этому феномену мы посвятили наши исследования и пришли к выводу, ну, если можно так выразиться, что это какая-то совершенно удивительная цепь случайностей.
Вы видите в этом именно случайности. Да. Илья Васильев, креативный продюсер, соавтор сценария фильма «Собибор». Мы вернемся и к фильму «Собибор», и к личности Александра Печерского, и к выставке в Музее артиллерии. Нам много чего нужно обсудить. Буквально через 2 минуты.
Культурные люди. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Культурные люди.
В студии радио «Комсомольская правда» Илья Васильев. Автор книги, по которой был снят фильм «Собибор», креативный продюсер этого фильма, председатель фонда Александра Печерского, председатель правления этого фонда. Ну и еще много о чем нам сегодня предстоит поговорить. Мы прервались на той мысли, что вы с Николаем Сванидзе, когда эту книгу... еще раз, как называлась точно книга?
«Собибор. Возвращение подвига Александра Печерского».
Потому что вот Александр Печерский «Прорыв бессмертия», например,
это
в Википедии.
Это была наша первая книга, вот, по которой снят фильм, ага. С которой началась наша деятельность.
Понятно. Вот. Вы пытались понять, и вы начали говорить о том, что это стечение обстоятельств. Ну, так себе стечение обстоятельств, если такая грандиозная история оказалась забытой.
Так получилось, что в каждой стране были на то свои причины. Не то, чтобы она была совсем забыта. Она была уделом специалистов, историков Холокоста, историков Второй мировой войны, историков движения сопротивления. Единственная страна, в которой были две вспышки активного интереса к истории Собибора, к фигуре Александра Печерского, был Советский Союз, где в 44-м, 45-м, 46-м году восстание в Собиборе было довольно известной историей. И потом, в начале 60-х годов, в годы оттепели, был период незначительного интереса к Собибору в Польше в середине 60-х годов, когда там на месте лагеря был создан мемориал.
Илья, давайте, просто чтобы нашему слушателю было понятнее, мы говорим о концентрационном лагере на территории Польши, в котором уничтожались евреи. И, ну, как декларируют авторы фильма, это была история единственного восстания, поднятого Александром Печерским, и успешного восстания, когда сотни евреев смогли покинуть лагерь смерти. Да, продолжайте, пожалуйста. Значит, в Советском Союзе и в Польше...
И здесь я хотел бы уточнить, более точно говорить, что это был не концентрационный лагерь, а лагерь смерти, потому что он был создан исключительно для уничтожения людей. И те люди, которые там находились, вот такие, как Александр Печерский, еще несколько сотен человек, они там находились исключительно для обслуживания для обслуживания фабрики смерти, для осуществления работ по умерщвлению, утилизации и разбора вещей сожженных людей. Да. То есть там не было, как во многих других лагерях, не было людей не то чтобы там вот они вот здесь работали, а здесь убивали. Там только убивали. И
то
это
есть
очень...
надежды не было никакой.
Да, то есть те люди, которые приехали в лагерь, они на второй день уже знали о том, что они обречены в скорости повторить страшную судьбу своих друзей, с которыми они приезжали.
Вы делаете на этом акцент, потому что людям, которые бежали с Печерским, уже точно было нечего терять?
Нет, я просто хотел
уточнить,
уточнить, потому что дело в том, что у людей, которые работали в лагере смерти, было еще меньше возможностей для организации какой-то подпольной деятельности, совсем не было никакой связи с внешним миром, и поэтому это обстоятельство, оно подчеркивает в наших глазах исключительный организационный талант, исключительную харизму лично Печерского и его товарищей, а костяк восставших составили советские военнопленные, которые приехали с ним из минского арбайт-лагеря. То есть создать там успешно действующую подпольную группу, разработать план восстания и осуществить его в лагере смерти было на порядок сложнее, чем в любом другом лагере.
Это важное уточнение. Да, это важное уточнение. Так, и все же мы возвращаемся к тому, что в Советском Союзе в 44-м году вы сказали, что был всплеск интереса.
Да.
Тем не менее, ну, вы же понимаете, что до выхода вашего фильма, вы сами сказали, никто не знал, что такое Собибор. Да,
так получилось, что пантеон героев Великой Отечественной войны более-менее сформировался к концу войны. Потом в него иногда добавлялись еще какие-то герои. Например, благодаря писателю Смирнову удалось добавить в него защитников Брестской крепости.
Угу.
Благодаря Константину Симонову удалось добавить в него Мусу Джалиля. Благодаря усилиям журналистов и общественных деятелей вспомнили люди о подвиге Александра Маринеску.
Александр Печерский тоже писал воспоминания. Он работал как журналист.
Я говорил о том, что для того, чтобы кого-то ввести в пантеон из тех, кто не попал в него в годы войны, нужно было, чтобы кто-то влиятельный, известный и имевший такое желание, начинал бы ходатайствовать об этом. Так получилось, что несмотря на то, что Печерского поддерживали многие люди известные, вот, значит, такого человека в его случае не оказалось. И кроме того, были три объективные причины, по которым ему было сложно попасть в этот самый пантеон. Первое, это то, что он, я ранжирую их не по степени важности, а произвольным образом. Первое, что он был советским военнопленным, а советские военнопленные вплоть до указа Ельцина в середине 90-х годов носили на себе печать, если не осуждения, то такого публичного, что ли, неодобрения.
Ну, часто даже врагами народа они становились,
вот.
Да, это
ну,
правда. Второе?
Второе – это то, что лагерь смерти был создан для уничтожения евреев, а в 1946-1947 году было принято партийными и советскими органами решение не выделять уничтожение еврейского населения, как тогда говорили, в отдельное производство, делать это частью советского нарратива. И поэтому подвиг Александра Печерского и его товарищей, восстание, которое было поднято евреями в лагере, предназначенном для уничтожения евреев, ему было сложно стать вот частью того самого пантеона. И третья причина, это уже причина, если так можно, личного характера. В начале 50-х годов Александр Печерский попал под кампанию то ли по борьбе со спекуляцией билетами, то ли по приправленную, возможно, значит, кампанией по борьбе с бесродными космополитами, хотя этому нету никаких доказательств. Но как бы то ни было, он был исключен из партии, и как те наши слушатели, которые жили в Советском Союзе, значит, исключение из партии было своеобразным таким волчьим билетом. То есть человеку, который был исключен из партии, он не смог после этого восстановиться. Ему было намного сложнее, о нем намного сложнее было ходатайствовать.
Mm-hmm.
Вот, значит, вот такая сложная комбинация этих трех причин.
Она поистине трагическая.
Вот, среди, возможно, еще каких-то соображений, которые нам пока не очевидны, она привела к тому, что вплоть до своей смерти в 1990 году Печерский оставался на периферии общественного зама. Его имя входило в учебники, в книги, посвященные партизанскому движению, посвященную движению сопротивления. Он был обличителем немецкой Фемиды и вообще западной Фемиды, которая, по мнению, ну, которая объективно давала очень мягкие приговоры бывшим нацистским палачам, в том числе тем, которые служили в лагере смерти Собибор. Было несколько таких возмутительных случаев. То есть не то, чтобы имя Печерского было вычеркнуто из памяти, но оно, я говорю, осталось на глубокой периферии, и только после того, как Владимир Путин наградил посмертно Печерского орденом мужества, значит, произошел качественный перелом и в отношении...
Так вот, тогда скажите мне хронологически, он наградил Печерского орденом мужества после выхода фильма?
Нет, до фильма. Я, если можно, я остановлюсь на этом подробнее, чуть подробнее.
Но тогда чуть позже, потому что у нас сейчас с вами остается полторы минуты, а это интересный эпизод. Я, знаете, тогда вот мы сейчас, вот я специально себе помечаю, да, Путин, орден мужества. Мы к этому обязательно вернемся. Я просто вот что хочу вас спросить. Просто чтобы мы понимали хронологически. Вы создали фонд... Фонд Печерского был создан в 2011 году, верно?
Нет, в 2011 году была создана инициативная группа, которая потом превратилась в фонд. В 2011 году началась наша деятельность, вот, которая продолжается до сих пор.
Отлично. Книга первая была выпущена в 2013 году,
да.
Верно?
Да.
Фильм вышел в 2018.
Да.
На каком этапе, на ваш взгляд, на Александра Печерского начали действительно обращать внимание?
В тот момент, когда Владимир Путин наградил...
Именно когда Владимир Путин наградил.
И потому что это...
Окей, я поняла. Значит, Илья Васильев в студии радио «Комсомольской правды». Я вынуждена, извините вас, прервать, у нас просто сейчас реклама. Я напоминаю еще раз, что 11 апреля весь мир отмечал День узников фашистских концлагерей. В музее артиллерии проходит выставка, посвященная памяти подвига Александра Печерского. Там его личные вещи, на самом деле, очень интересная экспозиция. Ну и год назад вышел фильм «Собибор» Хабенского, что, в общем, тоже важно. Мы продолжим об этом говорить буквально через пару минут.
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
В студии радио «Комсомольская правда» Илья Васильев, писатель, автор книг об Александре Печерском, креативный продюсер фильма «Собибор». Мы говорим вообще, в принципе, наверное, о фашистских лагерях будем еще говорить сегодня. Мы будем сегодня говорить о подвиге непосредственно Печерского, но мы остановились в предыдущей части на том, как вообще, почему о господине Печерском несколько, о товарище Печерском, да, как-то история забыла, и в особенности отечественная история, и каким образом она начала о нем вспоминать. Вот... Илья сказал о том, что Путин принял судьбоносное решение. Ну, по крайней мере, вспомнили, да, все про этого героя нашего. Что, еще раз повторите, что это было? Что Путин такое сделал?
Я, можно, начну чуть издали.
Давайте.
Вот в 2011 году
Когда фонд Печерского задумывался.
Да, вот это случилось не само по себе. Это, значит, вот российский поэт и общественный деятель Марк Геликман написал поэму «Люка», посвященную этой истории. Вот. И вот на ее прочтении здесь, в Санкт-Петербурге, можно сказать, история началась здесь, в Санкт-петербурге.
Тогда, в 2011 году.
Марк
Геликман,
да,
читал свою поэму. Я, извините, еще раз повторяю, да, вдруг кто не запомнил.
Вот, значит, вот на этом... На этом действии было несколько человек, вот я в том числе. Вот история показалась очень сильной, очень интересной, очень важной с точки зрения вот личности Печерского. И
а поэма о любви голландской девушки Люки с Печерским.
Она о самом Печерском, о Люке, об отношениях между ними, о лагере, о восстании. Вот нам показалось, что фигура Печерского, вот она заслуживает того, чтобы люди об этом вспомнили. И вот удалось передать это. Вот она задала какой-то камертон, и людям в разных странах, а у нас есть товарищи, которые занимаются увековечением Печерского более чем в 10 странах, удалось убедить многих людей, в том числе людей, облаченных влиянием, облаченных какой-то известностью. Нет, это началось все не от этого, началось все от мастеров культуры. Угу. И здесь огромную роль сыграл Николай Карлович Сванидзе, который смог передать наше обращение, и вот книгу, в которую вошла эта поэма, и которая легла в основу фильма, удалось ее передать на заседании Совета по правам человека Владимиром Путиным и рассказать о том, что вот был такой героический человек, и что этот героический человек не получил достойного официального признания. И вот тогда появилось президентское поручение проработать вопрос об увековечении памяти поднявших восстание в нацистском лагере смерти Собибор. И здесь вот я обязательно должен сказать огромное спасибо Министерству обороны, Российскому историческому обществу, Российскому военно-историческому обществу и многим-многим людям, которые помогли сделать так, чтобы это президентское поручение не просто было выполнено, а было выполнено и перевыполнено. И вот тогда вот нам удалось передать целый ряд просьб, связанных с этим увековечением, одной из которых было создание художественного фильма, потому что советский художественный фильм о событиях в Собиборе был мечтой Печерского, к сожалению, не реализованный. Он подавал в соответствующие инстанции прошения, которые были отклонены. Вот. И то, что вот вышел этот фильм, то, что появились улицы в Ростове и в Москве, вот это все стало возможным благодаря тому, что появилось официальное признание, когда Владимир Путин наградил посмертно Печерского ордена мужества. И это стало таким толчком для всего остального. Кроме того, наша деятельность привела к тому, что Печерский и его товарищи были награждены государственными наградами в Польше и на Украине. И на Украине появилась улица Александра Печерского. Мы очень надеемся, что на очереди и другие страны. Мы надеемся на появление улицы Печерского в Польше, Белоруссии, в Израиле уже есть улица. Дело в том, что история Печерского, она такая международная просто в силу того, что
в силу того, что там в лагере были люди из разных стран.
Да, подданные и граждане разных стран. А после войны узники, уцелевшие благодаря Печерскому, рассеялись от Тель-Авива до Нью-Йорка.
14 стран посчитали умные люди.
От Буэнос-Айреса до Австралии. Значит, все это дает нам право просить или требовать у правительств тех стран в городах, требовать того, чтобы вот этот подвиг, который мы считаем, является таким универсальным примером мужества и героизма, особенно если учесть те неслыханно тяжелые условия, в которых это все происходило. Мы считаем правильным требовать во всех тех странах, граждане которых были спасены благодаря Печерскому, требовать того, чтобы подвиг Александра Ароновича и его товарищей был бы увековечен либо теми или иными государственными наградами или знаками отличия, топонимическими объектами, упоминанием в школьной программе. Потому что если...
Что, упоминания в школьной программе нет?
Ну, далеко не везде есть. Вот сейчас появилась в Российской Федерации, вот появилась в Израиле. Сказать, что во всех остальных
Фантастика.
Странах, значит, все знают. А между прочим, можно...
Нужно было придумывать. Хорошо. Нужны были 28 панфиловцев, чтобы усилить ощущение от подвига советского народа. А вот такая очевидная, фантастическая, красивая, героическая история оказалась невостребована.
Но мы должны понимать, что вот это забвение почти полное было таким, что в 60-е годы даже журналисты специализированных еврейских газет и других изданий не знали, кто такой Печерский. Вот. То есть это было повсеместно, это какая-то первичная известность, такая локальная, появилась после выхода в 87-м году англо-югославского фильма «Побег из Собибора».
Там, где вот. Рутгер-Хауэр играл?
Да, там, где играл Рутгер-Хауэр.
Это 87-й
значит,
год.
Вот в локальных еврейских общинах в Соединенных Штатах Америки, в некоторых других местах, значит, люди узнали о том, что вот был такой Собибор, что был такой Печерский. Вот. Но потом прошло еще 25 лет, и люди опять об этом забыли. А между прочим, история, это, я говорю, в силу международности и в силу такого, ну, такого вот... поразительного победного прорыва, она может остаться в веках. Вот кто сейчас помнит о том, кто были 300 спартанцев, что это была за война. Вот. А вот этот подвиг, он остался в памяти и стал таким, я говорю, символом. Вот мы очень надеемся и прилагаем к этому всяческие усилия, чтобы подвиг Александра Печерского и его товарища остался на века вот именно таким символом, потому что это то, что должен знать каждый ребенок, и то, что вот Александр Печерский должен стать тем человеком, с которым нужно лепить свою жизнь.
Что ответить юноше на вопрос «делать бы жизнь с кого?» Да. «Делайте жизнь с товарища Феликса Эдмундовича». Да, ну, хорошо. Надеюсь, что никогда не предоставятся такие страшные обстоятельства никому повторить этот великий подвиг Александра Печерского. Так или иначе, вот фильм вышел, собственно, что было мечтой самого Александра Печерского. Что сейчас будет делать фонд? Что в его главных задачах?
Тут я хотел бы коснуться того, что Печерский, кроме того, что совершил героический подвиг, воевал потом, значит, после войны прожил еще 45 лет.
И... На секундочку. Очень долго, между прочим.
Да, и вот эти 45 лет он прожил не просто так. Значит, его вся послевоенная жизнь была тоже подвигом, только тихим и постоянным. Значит, учитывая, что он был обычный человек, ходил на работу, у него была еще любимая жена, любимая дочь, он был страстным болельщиком, любил своих товарищей, значит, но, то есть, живя как бы формально обычной жизнью, он находил время, душевные силы и немалые способности для того, чтобы память о сожженных, замученных в Собиборе и о его товарищах, как те, которые погибли при восстании, так и тех, кому благодаря его организаторскому таланту выжили, чтобы память об этом не исчезла. Учитывая тогдашнее блоковое мышление, наличие Варшавского блока, то, что и Печерскому так ни разу не удалось выехать за границу, о том, что, скажем так, не всегда...
Он даже на Нюрнбергский процесс, да, не смог попасть?
Это нет, это легенда, так сказать.
Легенда,
очень много,
да?
Вокруг никакого... Не вызывались свидетели по Собибору, ни одной из сторон. Это, к сожалению, вот Википедия, страница про Александра Печерского в Википедии является очень хорошим примером того, как живучие перестроечные и постперестроечные мифы. Вот, значит, почти все, что написано там об Александре Печерском при ближайшем рассмотрении, при анализе документов, не соответствует действительности, в частности, миф о Нюрнбергском процессе. Но, значит, чего нельзя сказать, что можно сказать с уверенностью, что Печерский так и ни разу не смог выехать. И вот в условиях того, что советскому человеку не всегда приветствовало, чтобы советский человек переписывался с иностранцами. Учитывая все это, Печерскому удалось развить колоссальную бурную деятельность по нахождению узников, которые удалось спасти. По тому, чтобы в самые разные издания попадала информация о восстании, о том, что в лагере погибло 250 тысяч человек. Очень важной частью своей деятельности он считал то, чтобы найти и наказать всех тех эсэсовцев, которых не добили его товарищи.
Илья, мы сейчас вынуждены прерваться. Подробности жизни Александра Печерского после войны через 2 минуты.
Культурные люди. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Культурные люди.
11 апреля мир отмечал День освобождения узников фашистских концлагерей. Год назад в России вышел фильм «Собибор». По книге Ильи Васильева, книга, посвященная подвигу Александра Печерского. Васильев у нас в студии сегодня, и мы в предыдущей части начали говорить о Александре Печерском как личности, как человеке в мирное время. Вы стали говорить, Илья, о том, что он переписывался с корреспондентами в других странах, да, выжившими, узниками, и он, одна из его важнейших задач была, чтобы виновные были наказаны, эсэсовцы. Продолжайте, пожалуйста.
Не только эсэсовцы, но и их пособники. Надо помнить, что в лагере было всего 2-3 десятка эсэсовцев и больше 200 тысяч так называемых вахманов. Это те люди, которые помогали охранять лагерь по внешнему периметру и брали на себя
это обычные
всякую
люди,
грязную...
Ну, это... ну, как бы, да.
В общем, таких процессов в Советском Союзе, а именно в Советском Союзе преследование вахманов считалось, преследование пособников считалось важной государственной задачей, и их ловили вплоть до, по-моему, последний приговор по делу пособника фашистов был в 87 году. Вот, известны многие истории, как вот тонки-пулеметчицы, значит, то есть вот Александр Печерский боролся за то, чтобы все вахманы, которые служили, и он принимал участие в двух процессах. В одном процессе принимал личное участие как свидетель, в другом принимал участие как так, мотиватор для всех остальных приехать и дать показания. И он очень много считал это своей, может быть, важнейшей задачей, чтобы вот зло было наказано. Поэтому вот фигура Александра Печерского – это такой вот, ну, какой-то идеальный такой образчик. Пример человека, который посвятил всю свою жизнь борьбе со злом.
Илья, а можно я тут спрошу к вопросу, да, зло будет наказано, зло должно быть наказано, сказали вы. Ну, вот сейчас, кстати, совсем недавно в России вышел спектакль «Холокост Кабаре», как раз про Ивана Демьянюка, того самого, который дожил до глубокой старости, являясь непосредственно надзирателем и убийцей огромного количества евреев в одном из нацистских лагерей, по-моему, чуть ли не в Собиборе. Да?
Но он был
именно
в Собиборе.
Да, ну, в общем, чудовищная история. Он, еще раз, он прожил, в общем, счастливую долгую жизнь. Еще о том, что зло будет наказано. В финальных титрах фильма говорится о том, что один из героев, Шлома, молодой мальчик, возможно, мстил в течение последующей своей жизни, по-моему, в Бразилии или в какой-то одной из латиноамериканских стран, где скрывались бывшие нацистские преступники, и что он чуть ли не собственноручно убил их, разобравшись, отомстив таким образом за зло. Вот это что такое? Вы извините, вот просто объясните мне, что это? Это факт, это предположение, это легенда, это что?
Ну, во-первых, я хотел сказать, что вот вы коснулись фигуры Демьянюка. Вот одним из побудительных мотивов для начало нашей деятельности был тот факт, что в 2011 году самым известным человеком, связанным с лагерем смерти Собибор, был Иван Демьянюк. Потому что его осудили. Единственный пункт, по которому его удалось судить, это именно его служба в Собиборе. И это такая чудовищная несправедливость, что самым известным человеком был палач. Вот. И мы очень рады, что сейчас, по прошествии долгих лет...
Даже не сразу вспомнила, что Демьянюк к Собибору относится.
Значит, что касается «Мстители». Действительно, есть такая, фильм художественный, но есть у этой фразы есть реальная подоплека. Один из узников Собибора, Станислав Шмайзнер, жил в Бразилии. И есть предположение, что он лично, не лично имел отношение к сведению счетов с несколькими нацистскими палачами, которые оказались в Аргентине и в Бразилии. Более того, это не единичная история. Есть еще несколько не фактов, но предположений о том, что бывшие узники концлагерей, которые оказались в Аргентине и Бразилии, вычисляли огромное количество немцев после... Самый известный из них – это Эйхман. Угу. Вот, огромное количество деятелей Третьего Рейха, крупных и мелких, эмигрировали после войны в особенности в Аргентину и в Бразилию. И вот есть несколько предположений о том, что вот разные люди действительно помогали этим нацистам отправиться на тот свет.
Тут надо уточнить, что Шлома в конвей фильма – это мальчишка 14-15-летний, который, ну, в общем, это невинное дитя, по сути дела. И в фильме звучит такая фраза: «Научили евреев убивать». Вот
мы
страшный эффект.
Не знаем, была ли действительно сказана эта фраза.
Конечно,
но Станислав Шмайзнер действительно был мальчишкой в лагере. И вообще в этом смысле надо сказать, что если убрать некоторые, так сказать, натяжки, связанные с художественным этим самым, мы очень следили за тем, чтобы в фильме важные вещи, а именно особенности отношений и вот между лагерниками, между лагерной администрацией и узниками, между узниками и вахманами, чтобы они были отражены максимально точно, насколько это возможно, потому что документов о Собиборе почти нет, и все, что мы о нем знаем, это некая совокупность воспоминаний тех, кто выжил.
Ну и вот. Самого Александра Печерского.
И самого Александра Печерского, и Станислава Шмайзнера, который очень много сделал для того, чтобы... Он был в лагере достаточно долго, он написал большую книгу воспоминаний на португальском языке и дал очень много ценных в этой книге, очень много ценных сведений о том, как лагерь функционировал.
Скажите мне, пожалуйста, сценаристом тоже выступил Хабенский. Вот как происходила работа с Хабенским? Знаете, это у многих возникает этот вопрос, потому что Константин не был замечен в написании сценариев, мягко говоря. Да? Первый сценарий в жизни человека. Там еще в титрах Адабашьян стоит. Очень трудно себе представить участие Адабашьяна в этой ситуации. Как вообще это происходило? Расскажите.
Ну, это, я думаю, что происходило в тиши кабинета.
Ваше участие какое-то
да,
было.
Да, и мое участие было. И очень многие вещи делались на... Была проведена титаническая работа на съемках, и потом на монтаже. Вот то, что вы видите, это, по-моему, 38-я монтажная версия. Точно так же трудно, тяжело и путем очень большого количества итераций шла работа над сценарием. Значительная ее часть была в процессе съемок, но мы очень надеемся, что результат, он оправдывает такую долгую и действительно мучительную работу для того, чтобы вызвать у зрителя тот эффект, который задумал режиссер и сценарист.
Илья, вы много лет занимаетесь Александром Печерским. Скажите мне, в итоге образ Хабенского, насколько он, на ваш взгляд, портретно, внутренне, идеологически, по каким-то другим признакам напоминает Печерского, или это собирательный образ? Вот как вы видите Хабенский-Печерский?
А тут, мне кажется, я тут приведу слова внучки Печерского.
Давайте.
Которая на первом просмотре фильма, а премьера, опять же, это впервые в российской практике, впервые всероссийская премьера состоялась не в Москве, а в Ростове, на родине героя.
Ага.
Так вот, внучка Печерского, когда, значит, после окончания фильма, сказала, что вот когда она смотрела последние кадры, где Александр Печерский с товарищами выбегают из лагеря, вот она казалась, и казалось, что вот сейчас вот с экрана на меня выбежит дедушка. И в этом смысле, значит, это снимает вопрос о том, что я об этом думаю, что еще кто-то об этом думает. Самое главное, что об этом думает внучка Печерского.
Слушайте, вы так не договаривались, но вообще это стало, мне кажется, потрясающим финальным словом нашего с вами эфира. Илья Васильев в петербургской студии «Комсомольской правды». Мы говорили о фильме «Собибор». Мы говорили о том, что в музее артиллерии очень интересная выставка «Собибор». Мы говорили о том, что в эти дни мир отмечает день освобождения узников фашистских концлагерей. И я предлагаю на финал нашей программы послушать еще один фрагмент музыки Кузьмы Бодрова из фильма «Собибор», потому что музыка, на мой взгляд, потрясающая. Илья, спасибо большое, что вы пришли к нам.
Спасибо.
Культурные люди.